Вальтер Скотт. Граф Роберт Парижский. Я полагаю, что люди, обладающие вкусом, а таких людей немало побывало за последнее время в Константинополе, согласятся, что если бы в поисках места для столицы мировой империи возможно было обследовать весь земной шар, то и тогда нельзя было бы сделать лучшего выбора, чем город Константина, соединяющий в себе такие ценные качества, как красота, богатство, безопасность и величие. Но при всех преимуществах положения и климата этого города, при всем великолепии зодчества его церквей и дворцов, залежи мрамора и сокровищниц, полных золота, сам его царственный основатель должен был признать, что все эти богатства, перед которыми люди в восхищении останавливаются, могли быть созданы только гением античной древности. Император был властен вывести из других городов статуи и алтари, чтобы украсить ими свою новую столицу. Но он не властен был воскресить героев, совершавших великие подвиги, и людей, которые восхваляли их в поэзии, живописи и музыке. И за это пользовались славой почти наравне с самими героями. Хотя греческая нация в описываемое здесь время по-прежнему оставалась самой просвещенной в мире, однако вышла уже из того периода общественного развития, когда жажда славы была важнейшим побуждением к творчеству для историка, поэта, живописца или воятеля. Утвердившийся в империи рабовладельческий и деспотический строй давно и окончательно уничтожил тот общественный дух, которым была проникнута история свободного Рима. О нем остались только бледные воспоминания, не вызывавшие подражания. Если можно говорить о городе как о живом существе, то следует сказать, что если бы даже Константин был в состоянии возродить свою новую столицу, перелив в нее жизненные начала старого Рима, все равно их неоткуда было бы взять. Рим не мог больше их дать. Константин, прозванный Великим. Римский император с 306 по 337 год нашей эры. В 313 году издал эдикт о веротерпимости, сделавший христианство равноправным с другими культами. В одном чрезвычайно важном отношении столица Константина по существу своему совершенно изменилась и, безусловно, в положительную для себя сторону. Мир, став христианским и отвергнув языческие законы, избавился от позорного суеверия. Не может быть, конечно, ни малейшего сомнения в том, что новая, более совершенная вера принесла свои естественные и желательные плоды в обществе, постепенно смягчая сердца и умеряя народные страсти. Но то были пока только семена, которые должны были лишь впоследствии дать свои плоды. В IV столетии новая вера еще не приобрела того господствующего влияния, какого можно было ждать от основ этого учения. Но именно это, позаимствованное великолепие, которым Константин украсил свою столицу, уже таило в себе черты преждевременного упадка. Державный основатель, забрав для нее древние статуи, картины, обелиски и прочие произведения искусства, тем самым признавался в своем бессилии заменить их произведениями более позднего творчества. Императора Константина, ограбившего ради украшения Константинополя Вселенную и в особенности Рим, можно было сравнить с расточительным сыном, отнявшим у престарелой матери драгоценные украшения, чтобы нарядить свою возлюбленную, к которой они, по общему признанию, совсем не подходили. И потому, когда в 324 году на месте скромной Византии вырос царственно величавый Константинополь, при самом его рождении можно было предсказать тот близкий упадок, к которому незаметно клонился весь цивилизованный мир, ограниченный в то время пределами Римской империи. И не прошло несколько столетий, как эти предсказания полностью сбылись. В 1080 году Алексей Комнен взошел на императорский престол. Иными словами, был объявлен государем Константинополя, его предместий и пригородов. Алексей Комнен, византийский император, царствовал с 1081 по 1118 год. Будь он склонен вести мирный образ жизни, варварские набеги скифов и венгров нечасто нарушали бы его покой. Скифы – кочевники, обитавшие в древнее время в южных степях Восточной Европы, между Днепром и Доном. Венгры или угры – славянское название народа, который называет себя мадьярами. В конце IX века печенеги оттеснили их сначала к устью Дуная, а затем дальше в нынешнюю Венгрию. Для этого ему достаточно было не выезжать за пределы столицы, что, надо полагать, вполне обеспечило бы его безопасность. Рассказывают, что императрица Пульхерия, строя церковь Девы Марии, выбрала место самое отдаленное от городских ворот, чтобы ее молитвам не мешал враждебный вой варваров. Император тоже исходил из этих соображений, когда воздвиг свой дворец поблизости от этого места. Положение Алексея Комнена как монарха характеризовалось тем, что своим значением он был обязан богатству и могуществу своих предшественников и обширности их первоначальных владений, а не тем остаткам их былого величия, которые достались на его долю. Власть его как императора только номинально простиралась на провинции. Он управлял ими не больше, чем управляет отдельными частями своего тела издыхающая лошадь, на которую, как на падаль, слетаются уже всякие хищные птицы, высмотревшие в ней себе добычу. Враги, дерзавшие воевать с императором, появлялись во многих местах его владений. Для всех этих многочисленных народностей, с которыми он враждовал, греческая империя представляла лакомый кусок. Были ли то франки, наступавшие с запада, турки, двигавшиеся с востока, куманы и скифы, посылавшие с севера свои варварские полчища и нескончаемый поток стрел, нажимавшие с юга сарацины или племена, на которые они делились. Франки – группа мелких западногерманских племен, вторгшихся в Галлию уже в первом столетии до нашей эры. В дальнейшем историческом процессе франки явились одним из элементов, из которых сложилась французская нация. Куманы или половцы, как их называли русские, жили раньше в области, расположенной на восток от Нижней Волги. В середине второго столетия вторглись в Европу и заняли северное побережье Черного моря до нижнего течения Дуная и восточного склона Карпатских гор. Более чем 100 лет спустя после описываемых в романе событий куманы-половцы вовлекли южнорусских князей в борьбу с татарами и явились виновниками поражения в битве при Калке, 1223 год. После сражения они в 1239 году переселились в Венгрию, где получили земли и ассимилировались с мадьярами. Сарацинами называли в средние века арабов. У каждого из этих врагов были свои военные обычаи, свои приемы в сражениях. Но римляне, как до сих пор еще продолжали называть злосчастных подданных греческой империи, были из всех воинов, какие когда-либо появлялись на поле брани, самыми слабыми, самыми невежественными и самыми рабскими. Поэтому император считал себя счастливым, когда представлялась возможность вести оборонительную войну, в которой он мог противопоставить одну вражескую силу другой, пользуясь скифами, чтобы дать отпор туркам, или обеими этими дикими народностями, чтобы прогнать пылких франков, ярость которых, благодаря Петру Пустыннику, с его проповедью крестовых походов особенно усилилась в царствование Алексея. Петр Пустынник родился около 1050 года, умер в 1115 году. Один из проповедников первого крестового похода и предводитель первого ополчения. Его роль в крестовом походе сильно преувеличена Анной Комнен. И если Алексей Комнен во время своего пребывания на неустойчивом троне Восточной империи был вынужден прибегать в своей политике к низким и недостойным средствам, если он порою уклонялся от войны, когда у него были все основания сомневаться в доблести своих войск, и действовал обычно не умом, а хитростью и притворством, заменяя храбрость вероломством, то в этой позорной политике приходится винить не столько его самого, сколько его эпоху. Можно упрекнуть императора Алексея еще за его пристрастие ко всяким чинам и званиям, доходившее у него до глупости. Он испытывал гордость, присваивая своей особе или жалуя других пышным титулом, всякими орденами и отличиями, за которые свободные варвары лишь презирали всю эту придворную знать. Нельзя, однако, ставить в вину одному Алексею Комнену бессмысленный и громоздкий церемониал греческого двора. Этот церемониал должен был восполнять недостаток уважения, которое вызывается подлинными заслугами и наличием действительной силы. Виной всему была та система управления, которая в течение веков существовала в Константинополе. Действительно, по мишурности своего этикета, устанавливавшего правила для всех нелепых мелочей повседневного обихода, греческая империя не могла сравниться ни с одной из существующих держав, кроме разве Китая. Обеими империями владело одно и то же суетное желание придавать значение и важность вещам, которые этого не заслуживали. Но все же нам следует сказать здесь, в оправдании Алексея, что хотя он и не отважился бы сломить копье о панцирь своего соперника Франка, знаменитого Боэмунда Антиохийского, он все же не раз рисковал в боях своей жизнью. Боэмунд. Сын Роберта Гюискара, нормандского завоевателя Апулии, Калабрии и Сицилии. В то время, когда начался первый крестовый поход, назывался графом Тарентским. Будучи уже немолодым, он все же охотно присоединился к походу латинян и стал князем Антиохийским. Подробности о его приключениях, смерти и необычайном нраве смотри у Гиббона, глава 59, и у Милля в «Истории крестовых походов», том 1. Примечание автора. Насколько мы можем судить, тщательно изучив его деятельность, никогда ни один греческий император не бывал так грозен, как Алексей при отступлении после проигранной битвы. Он отличался не только личной отвагой и, не колеблясь, принимал участие в рукопашной схватке, но обладал также военными знаниями, которыми не стали бы пренебрегать и в наши времена. Он умел занимать наиболее выгодные позиции и часто прикрывал поражение или изменял к лучшему расположение своих войск в битве с сомнительным исходом, лично в ней не участвуя. К крайнему разочарованию людей, которые считали, что война ведется только на поле сражения. Еще лучше, чем в военном деле, Алексей Комнен разбирался в политике. Он обладал способностью видеть значительно дальше непосредственной цели, которую он ставил перед собой в данный момент. И все же зачастую он терпел неудачу благодаря непостоянству или даже открытой измене варваров, как греки обычно называли различные народы и племена, которыми была окружена их империя. К этой краткой характеристике Комнена как государя можно прибавить следующее. Не будь он монархом, вынужденным внушать страх, и не живи он под угрозой всяких заговоров, как в своей собственной семье, так и вне ее, он, вероятно, сохранил бы за собой имя благородного и гуманного государя. Несомненно, он был человеком добрым и не так часто рубил головы и выкалывал глаза, как это делали его предшественники, прибегавшие обычно к подобным приемам для того, чтобы умерять честолюбивые замыслы своих соперников. Остается еще добавить, что Алексей в полной мере разделял суеверия своего века, прикрывая их некоторым ханжеством. Говорят даже, что его жена, Ирина, конечно, лучше других знавшая подлинный характер императора, открыто упрекала своего супруга в том, что он в свои последние минуты не оставил притворства, которое неизменно сопутствовало ему в течение всей его жизни. Его глубоко интересовали все вопросы, касавшиеся церкви, особенно если в них подозревалась ересь. В его обращении с манихеянами или павликианами мы не найдем снисхождения к их ошибкам. Манихеяне, павликиане — религиозные секты, возникшие вначале в Средней Азии и оттуда проникшие и в Южную Европу, в том числе и в Византию. Они отрицали всякие внешние обряды и потому подвергались преследованиям со стороны официальной христианской церкви. Хотя, как противники икон, эти сектанты оказывали византийским императорам поддержку в их так называемой иконоборческой политике. Алексей не знал жалости к тем, кто неправильно толковал таинство церкви или ее учение. Защита религии от еретиков представлялась ему таким же бесспорным долгом, как защита империи от бесчисленного множества варварских племен, со всех сторон вторгавшихся в ее пределы. Сочетание тонкости ума и слабости, благородства и низости, мудрой сдержанности и малодушия, которое, на наш взгляд, может быть сочтено за трусость, являлось основным в характере Алексея Комнена. А между тем время было такое, когда Греция и все, что в ней уцелело от искусства и просвещения, находилось в весьма неустойчивом положении, вследствие чего спасение или гибель империи зависели от способности Алексея вести такую сложную игру.